Добрый день, уважаемые зрители. В прямом эфире проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня в Московском музее имени Андрея Рублева открывается выставка «Евангелие Исаака Берева». Она представит зрителям один из шедевров древнерусского книжного искусства первой половины XVI века, ставший в дальнейшем образцом для других рукописных книг, созданных в Москве. Это начало совместного долгосрочного проекта музея и Российской государственной библиотеки «Книжные сокровища Троицы Сергиевой Лавры». Подробнее об этом расскажет Екатерина Ходосевич, которая выходит на прямую связь с нашей студией. Екатерина, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Рада приветствовать вас, уважаемые телезрители.
Екатерина, скажите, вот эта выставка одной книги или на ней представлены и другие памятники и экспонаты?
Действительно, Дмитрий, здесь представлена не только сама книга, но и экспликация, которая рассказывает о жизни автора Исаака Берева, в том числе о его других работах и о тех рукописях, которые он делал на протяжении своей жизни. Также здесь можно посмотреть видеоряд, рассказывающий о Евангелии, и посмотреть его страницы уже вблизи, можно сказать, потому что книгу саму здесь, конечно, полистать нет возможности. И нужно сказать, что раньше книга была доступна только узкому кругу людей, в основном специалистов. Ну и вот сейчас, наконец, посетители смогут увидеть все это воочию, посмотреть этот памятник культуры и подробнее о Евангелии и о жизни его автора Исаака Берева мы поговорим с куратором выставки Ларисой Алехиной. Лариса Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот расскажите, действительно, Исаак Берев, выдающийся каллиграфист, выдающийся миниатюрист, в чем вот его жизнь заключалась? Я знаю, что она была непростая, его судьба.
Вы знаете, но прежде всего нужно сказать, что Исаак Берев инок, он монах. И постриг он принял в Кирилло-Белозерском монастыре от преподобного Корнилия Комельского. Причем, вы знаете, как к этому времени, очевидно, он уже занимался переписыванием книг, потому что к концу 15-го, начала 16 века относятся несколько рукописей, которые он переписал в Кирилло-Белозерском монастыре вместе с очень тоже известным книгописцем Гурием Тушиным. Им принадлежит несколько списков в сочинении преподобного Нила Цорского. И вот просто подумать, с какими людьми встречался и от кого принял постриг и продолжал свою творческую жизнь этот человек. Вскоре он познакомился в Кирилло-Белозерском монастыре с московским князем, опальным князем Васианом Патрикеевым, которого постригли в монашество и сослали туда, в далекую северную обитель. И этот человек, став тоже духовным чадом преподобного Нила Цорского, оказался очень тесно связан и с Исааком Беревым. И когда вернулся в Москву с воцарением Василия III, то, очевидно, перевел в Москву и инока Исаака. А здесь ему посчастливилось работать с преподобным Максимом Греком и трудиться в очень известной книгописной мастерской Михаила Медоварцева, где и создавались вот совершенно уникальные рукописи, составившие, наверное, сокровищницу древнерусских рукописей первой половины XVI века, потому что это действительно выдающиеся памятники. С 18 года начинается их сотрудничество с преподобным Максимом Греком, но продолжается недолго. Очень сложный век. Век, когда возникали ереси, и когда вот эта подозрительность, что очередное какое-то явление является еретическим, оно распространялось очень быстро, и в 1525 году состоялся первый суд над Максимом Греком, которого обвинили в том, что его перевод с греческого языка является ничем иным, как еретическими вот какими-то словами. В это время хотя их имена уже были упомянуты, но суд не состоялся над ними. И вот что интересно, что наше Евангелие, которое сегодня демонстрируется, я оговорилась, конечно, наше Евангелие, демонстрирующееся на нашей выставке, а на самом деле это Евангелие из собрания Российской государственной библиотеки. Вот это Евангелие написано, закончено в 1931 году. И спустя некоторое время состоялся суд уже над теми людьми, которые переписывали сочинения преподобного Максима Грека. Суд был достаточно быстрый и очень жесткий. И Васян Патрикеев, и Михаил Медоварцев, и Исаак Берев были обвинены в ереси и сосланы в разные монастыри. До 1942 года он был в ссылке, то есть почти 11 лет. И только когда митрополитом московским становится Иосаф, бывший старец Троицы Сергиевой Лавры, который видел труды Исаака Берева, он его возвращает из ссылки в Москву. И не только возвращает, он его из простого монаха поставляет сначала в иеродиаконы, потом в иеромонаха, а потом делает его настоятелем Симонова монастыря, очень значимого в это время. И вы знаете, очевидно, человеку, который вот привык к тихой, келейной жизни и занимался все время переписыванием книг, исследователям выявлено около 30 рукописей, которые переписал он. Вот для него как бы начальствовать в таком крупном монастыре было, конечно, видимо, не совсем по душе. Когда на смену Иосафу приходит митрополит Макарий, там много очень перипетий различных. Дело возобновляется. И теперь уже обвиняет Исаака Берева в том, что он поставлен был иеромонахом, то есть принял священнический сан, не раскаявшись в своей прежней ереси. Это было, конечно, ужасно. Он отвечал на допросах, что я не просил этого. Но, тем не менее, он снова был обвинен и в 1949 году сослан уже в Нило-Сорскую пустынь. Mm-hmm. Практически вернулся в ту землю, в те края, где он когда-то принимал постриг. И как ничего не известно о его рождении, о его родителях, о его раннем периоде жизни, так ничего не известно и о его кончине. Скорее всего, конечно, он скончался там, потому что к этому времени, так предположительно, ему было уже за 70 лет. Mm-hmm. Так что жизнь этого человека, конечно, необыкновенно насыщенная. И те памятники, которые он создал, они вошли просто в сокровищницу древнерусской книжности.
Ну вот в чем особенность вот этого Евангелия, чем оно отличается от других, и чем вот автор вдохновлялся? Вот там столько миниатюр, орнаментов, откуда он это все брал?
Вы знаете, но сказать, что именно он был еще и исполнителем миниатюр и орнаментики нельзя, потому что в той книгописной мастерской Михаила Медоварцева существовало разделение труда. Был доброписец, который писал черный текст, был золотописец, который выполнял киноварные или золотые заголовки вязью, или золотом, опять же, расписывал отдельные инициалы. И был миниатюрист, иконописец высокого класса. И вот когда вы спрашиваете, о чем он вдохновлялся, в 1507 году как раз в этой мастерской было создано Евангелие, над которым трудился очень известный в то время иконописец Феодосий, сын знаменитого Дионисия иконописца. И вот миниатюра, особенно первая миниатюра Евангелия Исаака Берева 1531 года, практически повторяет миниатюру Евангелия, где над которым трудился иконописец Феодосий. Но вот и тем не менее, наши Евангелия, как бы следуя вот за этими ранними образцами, в чем-то подражая им, отличается, имеет одну совершенно уникальную отличительную особенность. Это пятая миниатюра. То есть четыре миниатюры евангелистов, они встречаются достаточно часто в Евангелиях. А вот пятая миниатюра, которая открывает так называемый соборник 12 месяцам, то есть месяцесловную часть, когда на каждый год, на каждый день года указаны, какие следуют евангельские чтения. Вот эта часть открывается миниатюрой с изображением Спасителя. Причем это практически иллюстрация к евангельскому тексту от Луки, когда Христос произносит читает текст библейский в Назаретской синагоге. Над этим моментом размышляли вообще искусствоведы, почему в Евангелии появилась именно эта миниатюра, именно эта иллюстрация. И такое предположение, что не связано ли это вот с событиями как раз судебными, потому что если мы вспомним, чем заканчивается этот сюжет в Евангелии, когда практически Спаситель говорит, нет пророка в своем отечестве, когда его выводят на гору Назаретскую, хотят сбросить его оттуда, то есть свершить суд над ним. Вот как бы предчувствие скорого суда над самими исполнителями вот и этого текста, и этой, может быть, миниатюры, мы не знаем, кто еще участвовал вот в росписи этой книги, наверное, вот вызвали к жизни, могли во всяком случае вызвать к жизни и появление этой миниатюры. Но а заставки, совершенно замечательные заставки, инициалы, они во многом следовали инициалам, которые пришли на Русь вместе с печатным большим прописным алфавитом Израиля Микинема. В 80-е годы 15 века в Западной Европе были изданы отдельные листы с инициалами. Так вот, наши книжники очень интересно комбинировали отдельные инициалы, соединяя их и превращая их в совершенно замечательные заставки, которые потом, в свою очередь, оказали влияние уже на старопечатную книгу, на первопечатное издание анонимной типографии, на издание Ивана Федорова, где мы встречаем вот те намеки, а в некоторых случаях просто не намеки, а повторение тех инициалов, которые есть в Евангелии Исаака Берева. То есть практически и само Евангелие с его инициалами, заставками и письмом полууставным, очень красивым полууставным письмом, послужили основой для вот книгопечатания, которые появляются в Москве в середине XVI века.
Спасибо. К сожалению, нам нужно уже заканчивать. Лариса Ивановна, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Я думаю, что наши телезрители с удовольствием посетят эту выставку. Работать она будет до 25 августа. И я напомню, что мы сегодня в музее имени Андрея Рублева в Москве. Посещение выставки бесплатное, поэтому вы можете, приглашаем вас, дорогие телезрители, посетить и посмотреть воочию этот памятник культуры конца 15 века Евангелия Исаака Берева. Дмитрий, вам слово.
Спасибо, Екатерина. Еще раз напомню, мои коллеги выходили на прямую связь со столичного музея имени Андрея Рублева, где в эти дни открывается выставка «Евангелие Исаака Берева». Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.